Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач «Милосердие двери». Воспоминания Алексея Петровича Арцебушева.
В процессе своей жизни, уже после тюрьмы, после ссылки, после реабилитации, я совершенно неожиданно попал в Обыденский храм. И там по понедельникам читал акафист преподобному Серафиму отец Александр Егоров. И пел народ на Дивеевский распев. И я каждый понедельник бывал, потому что Дивеево – моя родина. И он заметил меня, что я вовремя крещусь. Потом подошел ко мне и сказал: «Знаете, нам очень... Пойдем с нами на Алтай. Нам очень нужен помощник. Я вижу, что вы кое-что можете делать». И ввел меня в алтарь. И в этом алтаре я проработал 38 лет. Я художник, и поэтому я мог планировать свое время как угодно. И я, конечно, не без всяких копеек работал. И вот в одном разговоре, уже отец Владимир, мой духовный отец Смирнов, умер, в одном разговоре с отцом Александром перед Всенощной, я пришел раньше, он раньше, что-то зашел разговор о Дивееве, кого я видел, кого встречал в жизни, и он сказал: «А почему не пишете? Это все надо записывать». Я говорю: «А кому это надо?» Он говорит: «Нам с вами это не надо, но придет время, когда это будет необходимо. Пишите». Я говорю: «Я все забыл. Вспомните». Потом он встал около престола, начиная всенощную, я около Анальлойчика рядом встал. Он положил на мою голову вот так вот руку благословляющую, очень долго держал, так что мне мурашки по спине заходили. Потом благословил, сказал: «Вы все вспомните, пишите». Я никогда ничего не писал, кроме писем. И я так это принял, вроде как принял и не принял. Ну, а потом вдруг мне совершенно неожиданно для меня захотелось писать. Вот пришла необходимость. И я начал писать. И первое, что я написал, это «Марш к Евдокии». Это Самарканд. Моя тетка, она там 40 лет в церкви проработала. Она в монашестве была. И я туда ездил каждый Великий пост и потом на Рождество Божией Матери на месяц. И помогал им, потому что я уже читал и по-славянски, и все. И с этого я начал. А когда я писал «Марш к Евдокии», то у меня, как бы, я в кино видел свою жизнь. И она открывалась перед мной интереснейшим образом. И таким образом скомпоновалась книга. Когда я это кончил, то я начал книгу «Милосердие двери». Она начинается со дня моего рождения. Дело в том, что я родился в Дивееве, 12 километров от Сарова, и около стен Дивеевского монастыря, а это четвертое удел Матери Божией. И мой дед Арцебушев, он был нотариусом Его Величества. И очень любил Дивеева, очень много помогал ему. Очень любил преподобного Серафима. И Дивеево ему отдало землю Мантурова с его домиком. И он там выстроил колоссальный дом. В 12 комнат перевез туда всю из Петербурга мебель. И я в этом доме родился. И мой отец, женившись на моей матери, приехал туда жить. И там мое детство началось, и поэтому Дивеево для меня является, так сказать, родиной. Но поскольку род Хвостовых, а моя мать урожденная у отцу Хвостова, это древний дворянский род, и Арцебушева. Бабушка вот она висит, она ведет свою линию рода от Рюрика. все вот, так сказать, мои дворяне-родственники, они жили патриархальной жизнью, а не разгульной помещичьей жизнью. И поэтому в Петербурге семью Арцебушевых называли анекдотически, что все в субботу, кто в театр, кто графинин такой-то, такой-то, а Арцебушев в церковь. Так же и Хвостова. Хвостов, мой дед, он был министром юстиции и внутренних дел, семья и работа. И если только есть официальные приемы, а никаких вот этих вот ни клубов, ничего. И тоже, так сказать, духовно направленная. Сама семья была и своих детей воспитывала в этом же духе. И у меня есть записки матери, по которым, так сказать, я работал над книгой «Милосердие двери». Дело в том, что отец у меня умер, когда мне было 2 лет. Моему брату не было 3 лет. И последние слова моего отца, обращенные к матери и к нам, ближе держи детей к добру и церкви, что она и старалась делать. Самое главное, и я хочу это именно подтвердить, что мы, дети, воспитывались в религиозном духе веры, но без хаженства и фарисейства. Это в доме не было, хотя дом жил монастырской жизнью. По-монастырски жил, кроме детей, которым были какие-то поблажки во время постов. Но рядом преподобный Серафим. Земля Мантуру принадлежала, тот, кто строил Дивеево. Поэтому наш дом и земля, и вот лавочка, на которой умер он, и вот яблон, под которой он сидел. Наш дом дышал духом Дивеево, духом Сарова и духом преподобного Серафима. И поэтому мы как бы все выросли вот в такой атмосфере непринудительной веры. Ну, например, мама спрашивает нас, ну, кто хочет из вас на плащанице не есть? Другие вас видят, да плащанице не есть. Или кто из вас хочет не есть до первой звезды? Мы. То есть не было команд, не было насилия ни надо мной, ни над братом в отношении веры. Кто из вас хочет пойти со мной в церковь, предположим, в непраздничный день? Мы. Понимаете, и поэтому нас никогда не наказывали, никогда не били. Если кто-нибудь из нас что-нибудь, какие-нибудь нашалил, то мама говорила, сядь на стул и обдумай свое положение. И вот мы сидели и обдумывали, без всяких наказаний со стороны или насилия со стороны. Это очень важно, потому что вера вошла в нас ненасильно. Мы сами ее искали вместе с матерью. Мать моя вдовела в 24 года. Отец умер от скоротечной чахотки. И по запискам моей мамы, она пишет, что я могла вполне выйти замуж, но я бы никогда не нашла отца для детей. И поэтому она приняла тайное монашество. В этом ей очень способствовал и подвинул архимандрит Серафим Климков Даниловский. Потом дальше он был всеархимандрит Даниил. Он попал в наш дом, приезжая в Дивеево со своими духовными чадами, и там мама с ним познакомилась. А потом она стала его духовной дочерью, и он ее в Даниловском монастыре тайно, не он постригал, а постригал владыка, а он, так сказать, накрыл мантией. Но это никто не знал. Когда я уходил в армию, а мама моя болела декомпенсированным пороком сердца, она могла умереть в любой момент. И я ей сказал, мам, мы ничего о тебе не знаем. Я уезжаю, у тебя такая болезнь, я могу приехать, тебя не застать. Я тебя очень прошу, напиши. И она оставила после себя записки монахини Таисии, которые я публикую, и «Милосердие двери» они не попали, они попали в другую книгу. Вот где она описывает свое решение, свой духовный путь. А дальше в Дивеево приезжает в ссылку владыка Серафима Звезденский. он был архиепископом Дмитровским и викарием московским. И когда патриарх Тихон оставил после себя трех местоблюстителей, потому что такое время было, одного убьют, один остается, кто-то остается. А Агафангел и Кирилл были моментально убраны, остался Петр. И владыка Серафим работал с митрополитом Петром, разгребая все церковные дела после смерти патриарха. И КГБ приказал его убрать. И в конечном итоге он ушел в добровольную ссылку в Дивеево. И мама стала его духовной дочерью. Первую исповедь, которую я в 7 лет приносил, я приносил ему. Первый, на кого надел стихарь, это на меня, и я стал его послушником. Как-то сидя у него в доме за обедом, он меня спрашивает: «Алешенька, а кем ты хочешь быть?» Я говорю: «Я хочу быть орателем». Все засмеялись. А мама сказала, он спутал, он хочет быть оратором. А я сказал: «Нет, я хочу быть орателем, а не оратором». Меня владыка Серафим называл своим самым маленьким духовным чадом. И поэтому он вошел в мою жизнь очень плотно, потому что однажды он взял меня и брата моего, ввел к себе в молельню и начал меня облачать монашеской одежды. Потом просил меня взять ножницы, взял и постриг. И на ухо что-то мне сказал, что я не расслышал. Но он был прозорливым. По записи мамы было видно. Он ей предсказал всю жизнь, что будет дальше. Весь путь ей, так сказать, раскрыл, как она будет духовно жить. Мама меня спросила: «А что он тебе на ухо сказал?» Я говорю: «Я не расслышал». Но мама приняла это как пророчество с его стороны, и этим жила. И она лежала в госпитале перед своей кончиной, и она меня упрашивала идти по этому пути. А мне было 23 года. В 23 года я говорю: «Маме, зачем я буду один грех менять на другой? Я совершенно не готов ни к монашеству, я совершенно не готов принять обеты, причем владыка Серафим с меня никаких обетов не брал. Он сделал, но без обыкновенных обетов, потому что это нестяжание, послушание и целомудрие. И что ты хочешь меня в 23 года, чтобы я бы, мне был бы нужен, откровенно говоря?» Да. И мама так, она, так, да, она в прямом смысле. А так до сих пор и непонятно для чего. То есть какое это было с его стороны действие, до сих пор непонятно. Но оно было. Таким образом, с владыкой Серафимом вот у меня вот связано совершенно непонятное какое-то духовное действие, духовное. Да. Он был очень добрым. Я однажды на Пасху во время службы с посохом заснул. Мне было 7 лет. Посох мой упал. Владыка вышел из алтаря, поднял посох, взял его, стал с ним около престола. А когда ему нужно было выходить, он дал мне поспать немножечко, потом дал мне посох, тихонечко обойдем. Вот владыка в моем восприятии. Дивеево закрыли в 27 году. А Дивеевский наш дом, он рухнул в 30 году, когда расстреляли брата моего отца, Михаила Петровича Арцебушева. Он был директором рыбных промыслов и Каспия. Там их стрельнули 50 человек. Когда я получал на них реабилитацию, там было написано «за отсутствие преступления». Но один дед, другой дед и расстрельный дядя Миша, конечно, был такой хвост хороший для того, чтобы мне в свое время сесть на Лубянку, что со мной и случилось. Но уже в 46-м году. Мама переписывала с владыкой Серафимом. Дивеево закрыли, его арестовали, и игуменью, а потом его выслали в Миленке. Он в Миленках жил. А после расстрела дяди Миши с конфискацией всего имущества нас, в чем мать родила, выгнали и дали матери на выбор город в ссылку. Она выбрала Муром. потому что там в основном дивеевские, когда дивеев разгоняли, то туда уехало большинство дивеевских сестер, в том числе две родные сестры моего отца, которые были монахинями дивеевского монастыря. Одна Варвара, а другая Феофания. И поэтому у ней хоть было куда ноги ткнуть. И там сплошной голод. Мы жили на подаянии. И бывали такие случаи, когда мама вставала на колени перед иконой и говорила: «Господи, дай мне мыло, у меня дети завшивели». И кто-то приносил мыло, а не хлеб. Вот это милосердие я испытывал на себя с раннего детства. А потом на протяжении всей моей жизни вот это вот милосердие Божие, конечно, оно через человека идет, а не ангелы приходят. Я испытывал очень много раз, потому что около 15 раз я был накануне смерти, то есть смерть была моей. Она потом куда-то отходила, или кто-то ее отводил, или я попал под высокое напряжение, кто-то выбивал из моей руки провод. То есть это милость Божия, вот я ее на себе все время испытывал на протяжении всей жизни, и поэтому я, когда думал, как назвать книгу, я ее написал «Милосердие двери». Это начальные слова молитвы к Матери Божией.
Вы слушали передачу из цикла «Милосердие двери». Своими воспоминаниями делился Алексей Петрович Арцебушев, внук министра юстиции и министра внутренних дел Российской империи Александра Алексеевича Хвостова, сын тайной монахини в миру Таисии, современник новомучеников и исповедников российских, автор книг «Записки монахини Таисии», «Милосердие двери», «Святые среди нас». Продолжение цикла в наших ближайших передачах. Yeah.
детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. В нашем сегодняшнем выпуске мы будем знакомиться с журналом «Читальня народной школы», который издавался в Санкт-Петербурге с 1888 года. С 1888 года в Санкт-Петербурге начал выпускаться журнал для детей «Читальня народной школы» под редакцией Екатерины Сысоевой и Алексея Альмедингина. Журнал выходил несколько раз в месяц, и на его страницах публиковались сказки и басни, исторические и естественно-научные рассказы, жития святых, стихотворения и биографии знаменитых людей. Страницы журнала украшали черно-белые иллюстрации. В последнем, за 1888 год, 52-м выпуске, издатели писали: «Настоящим выпуском заканчивается первый год существования читальни народной школы, этой первой у нас в России попытки дать детям из народа подходящий для них журнал. Нам пришлось пройти в минувший год тяжелый путь по непротаренной дороге, и потому понятно, что читальня 1888 года имеет немало недостатков. Но мы с надеждой смотрим в будущее. Масса сочувственных отзывов лиц, стоящих близко к народной школе, убедила нас, что начатое нами дело – дело нужное и важное, и что, несмотря на всевозможные недостатки читальни, мы стоим на верном пути». Надо только улучшать и улучшать журнал в том же направлении. Кружок людей, работающих в читальне, сделает все зависящее от их знания и умения. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рассказ Серафимы Бажиной «Родное гнездо». Он был опубликован в 27-м выпуске журнала «Читальня народной школы» за 1888 год. Над сельцом Глуховым разразилась первая вешняя гроза. Всю ночь гремел гром, сверкала молния и бушевал такой ветер, что, казалось, хотел разметать все избенки убогой деревушки. Больше других изб досталось от него избе сиротинки Дуни, 12-летней девочки, оставшейся с год тому назад полной хозяйкой своего родного гнезда, в котором она теперь жила со своим 6-летним братишкой Сергунькой. Дуня несколько раз просыпалась ночью. Крестясь при раскатах грома, она тревожно прислушивалась, как вздрагивала от ветра, потрескивала, стонала, и словно еще больше склонялась на бок ее изба, и без того уже покачнувшаяся, и совсем подгнившая снизу. «А ну как рухнет, да задавит нас обоих», — думалось девочке. Один раз она уже совсем было собралась разбудить брата и уйти с ним хоть на погребицу. Но в это время ветер немного призатих, и Дуня опять заснула. Проснувшись утром по обыкновению часов около пяти, она накинула на себя коротенький сарафан и вышла посмотреть, каких бед наделала ей эта первая вешняя гроза. Утро было совсем тихое-тихое. В садах, спускавшихся по отлогому берегу к реке, не шевелился ни один листок на деревьях. Утреннее солнце заливало землю таким теплым нежным светом, как будто старалось вознаградить ее за все то, что натворил на ней ночью разбушевавшийся ветер. Прежде всего Дуня вышла на середину двора и посмотрела вверх на крышу избы. Ну, так и есть. Об этом самом она и подумала среди ночи, когда ее разбудил какой-то страшный треск и грохот, раздавшийся как будто над самой ее головой. Так и есть. Печной трубы как не бывало, а разбившиеся на кусочки кирпичи от нее валяются по земле вперемешку с полусгнившей соломой. Соломенной крыши на избе тоже будто и не было. Ветер сорвал всю солому и раскидал ее далеко по улице. Тяжело вздохнув, Дуня прошла в сад и взглянула на яблоневые и вишневые деревья. И здесь горе. Еще вчера они все стояли точно облитые молоком, белые, совсем белые от густо покрывавших их цветов, белоснежных, с розоватыми жилками. А сегодня все они, и яблони, и вишни, стоят печальные, едва зеленее своими только что распускающимися листочками. Ветер обил весь цвет, и не будет в нынешнем году ни вишен, ни яблок. Не будет от сада ни копеечки дохода. У Дуни, всю зиму мечтавшей о том, что на этот доход она поправит свою избу, даже навернулись слезы на глаза от горя. «Дуня, эй, Дуня, где ты?» — кликнул ее кто-то со двора. Девочка пошла назад к дому и увидела сельского старосту, который стоял в растворенной настежь калитке, по-видимому, не решаясь войти во двор и пройти мимо покачнувшейся избы. «Слушай ты», — заговорил староста громко и сердито, — «уж сколько раз я говорил тебе, чтоб ты выбиралась из своей избы. Не слушаешься? А так задавят тебя, так я же буду в ответе». «Ну, будет. Сегодня же я пришлю мужиков и велю заколотить твою избу. А ты живо убирайся из нее, слышишь, чтобы духу твоего не было в ней». Дуня посмотрела на низенький, вросший в землю погреб, на дырявый сарайчик, на полуразвалившийся навес с одними только редкими жердями вместо крыши, так как солома с него была уже давно перетаскана на кровлю избы. «Что ж, теперь лето. Жить можно везде, хоть под открытым небом. Только где же она будет стряпать? Где согреет воды для стирки? Слышишь, чтоб духу твоего здесь не было?» Еще сердитее повторил староста. «А куда ж я пойду?» — тихо и печально спросила Дуня. Староста, отошедший было от калитки, опять подошел к ней. «Куда?» — сказал он. «Тебя всякий возьмет. Нужды нет, что мала. Вон барыня ищет себе работницу. Мне все равно надо идти в барскую усадьбу. Так я скажу там, чтоб тебя взяли». «А Сергуньку куда девать?» — спросила Дуня. Но староста уже ушел, и она не получила ответа на этот вопрос. Дуня пошла взглянуть на огород. Да, и в нем многое попорчено. Дождь, ливший ночью, прибил к земле молоденькие листочки капусты, облепил грязью твердые огуречные листики, выращенные Дуней во мху и только накануне пересаженные на гряды. Многое-многое попорчено. Тихо подвигаясь по бороздам и терпеливо поправляя на грядах все, что только можно было поправить, Дуня с горечью думала. Сколько труда положила она на этот огород, как ухаживала за ним. Даже утонула было из-за него, вспомнилось ей. Случилось это всего с месяц назад. Так как у Дуни не было ни коровы, ни лошади, то навоз для удобрения огорода она собирала в соседнем селе на базарной площади. Каждый базарный день девочка отправлялась за реку в это село, набирала там полную корзину навозу и потом тащила эту ношу домой добрых 3 версты. И вот в один весенний теплый день, когда лед на реке сделался уж совсем непрочен, Дуня хоть и подумывала, что лучше было бы не ходить в большое село, однако же не утерпела и решилась принести еще одну, последнюю корзинку. В село она прошла по льду благополучно. На обратном пути сначала тоже все шло хорошо, но когда Дуня добралась уже до середины реки, то вдруг почувствовала, что лед под нею затрещал и начал опускаться все ниже и ниже. Не успела она опомниться, как увидела, что вода доходит ей уже до колен и поднимается все выше. А до самой ближней закраины льда, на которую можно было бы выскочить, будет, пожалуй, аршина 2. В первую минуту Дуня совсем было растерялась, но потом живо сбросила с плеч корзинку, перекрестилась и, собрав все свои силы, попробовала выскочить на лед. Сначала она провалилась выше пояса в воду, однако же потом, исцарапав себе руки и ноги об острые закраины льда, все-таки выбралась на него. Несколько дней после этого Дуня сильно не здоровилась, а все-таки она, несмотря на недомогание, продолжала ухаживать за своим огородом. Так неужели же теперь придется бросить эту родную землю? Придется покинуть свой родной дом и идти куда-то к чужим людям? Поправив гряды, Дуня воротилась домой. Сергунька, уже давно вставший, бродил с озадаченным видом по двору, подбирая куски кирпичей, разметанную повсюду солому и с недоумением поглядывая на крышу своей избы. «Нянька, как же мы будем сегодня печку топить?» — спросил он. «Ведь трубы теперь нету. Куда же дым-то пойдет?» Когда Дуня нянчила своего братишку, все в деревне звали ее нянькой. И Сергунька до того привык к этому слову, что до сих пор не мог звать сестру иначе. «Ну, сегодня обойдемся и без похлебки», — сумрачно ответила девушка, проходя в избу. «Неужели в самом деле придется выбираться отсюда? Или, может быть, староста только постращал, что пришлет мужиков заколотить избу?» — печально раздумывала она. Оглядев свое имущество, заключавшееся в горшках, ухватах, потемневшей от времени иконе в переднем углу, да небольшом сундучке под лавкой, Дуня рассудила, что во всяком случае не стоит выбираться из избы заранее. Всего этого домашнего скарба так немного, что она успеет вынести его вон и тогда, когда придут мужики. А теперь у нее есть другое дело. Она открыла заслонку у печки и вынула оттуда поставленную еще с вечера корзину с бельем, которое Дуня стирала вчера. Теперь нужно было выполоскать его на речке, высушить. И девочка тотчас же принялась выжимать все это ветхое, покрытое заплатами тряпье, а затем складывать его в грудку на лавке. «Мальчуган, где твоя сестра?» «Это ведь твоя сестра нанимается в работнице», — послышался вдруг на дворе громкий и веселый женский голос. Дуня узнала голос барыни, которая приезжала на лето из города в свою усадьбу, стоявшую за рекой напротив сельца Глухова. У девочки опустились руки, потемнело в глазах, и она с немой мольбой посмотрела в угол на темный лик Спасителя. «Господи, как она будет жить у чужих людей? Как она оставит свое родное гнездо, такое дорогое, привычное? Сколько времени она мечтала накопить денег, поправить избу, завести скотину, вырастить брата, этого ласкового, послушного ребенка, который и до сих пор, как совсем маленький, виснет у ней на шее, а когда разыграется, то целует и обнимает ее, словно ему все еще каких-нибудь 2 года. Из него вышел бы такой же хороший работник, каким был покойный отец. А теперь? Что с ним будет теперь? «Как твою сестру зовут? Дуней? Дуня, поди сюда. Я боюсь в твою избу войти. Задавит», — весело говорила барыня. Дуня вышла на крыльцо. Поодаль от избы на дворе стояла барыня со своим единственным сыном, 7-летним Мика, как она его называла. Барыня была еще молодая женщина, полная, белая, с ласковыми голубыми глазами и громким приветливым голосом. Увидев худенькую невысокую Дуню в сарафане по колени, она громко ахнула и хлопнул руками по своему светлому накрахмаленному платью. «Неужели это тебя так расхваливал староста?» «Быть не может!» «Неужели он это про тебя говорил, что ты работаешь как большая?» — воскликнула она. «Я могу все делать», — тихо сказала Дуня. «И коров можешь доить?» — недоверчиво спросила барыня. «Могу. У нас своя была корова, а мать все хворала. Я и с домом, и с огородом управлялась одна», — отвечала девочка. Барыня еще раз ахнула, еще раз осмотрела недоверчивую девочку с ног до головы, но все-таки сказала, что, пожалуй, возьмет ее к себе на скотный двор. «А сколько вы мне положите жалования?» — спросила Дуня. Барыня даже немного рассердилась. «Неужели же Дуня серьезно рассчитывает еще получать плату? Ведь староста просил барыню, чтобы она взяла также и Сергуньку. Что ж, пожалуй, можно взять и мальчика. Пусть и он идет вместе с сестрой. Может быть, и для него найдется какое-нибудь занятие. Хоть бы стеречь птицу. Что же, если только он не шалун? Но ведь тогда придется их обоих кормить, поить. И этого, разумеется, будет вполне достаточно для них. Чего им больше? Им будет хорошо в усадьбе». Все это барыня говорила Дуне. Дуня стояла молча, понурившись, и задумчиво водила своей загорелой рукой по перилам крыльца. Пока барыня говорила ей, она думала свою думу. Но она довольно наслышалась о том, насколько хорошо живется на скотном дворе барской усадьбы. Правда, про барыню никто не говорит ничего худого, и все даже хвалят ее. Но ведь кому же неизвестно, что она не занимается сама хозяйством, а заведует им ключница Фиона Матвеевна? Сколько глуховских баб и девушек перебывало под властью этой Фионы Матвеевны? И все в один голос говорят, что такого лютого зверя, такого скарида они еще не видывали. Покуда Дуня разговаривала с барыней, Мика, толстый румяный мальчуган, заинтересовался одним давно расшатанным столбом полуразвалившегося навеса и усердно старался расшатать его еще больше. Скоро это удалось ему настолько, что жерди, державшиеся на этом столбе, с треском обрушились вниз, обсыпав всяким ссором Мика, едва успевшего отскочить в сторону. Барыня вскрикнула, схватила ребенка за руку и торопливо потащила его с этого ужасного двора, где все рушится. «Нет-нет, я уйду. Если хочешь, так приходи в усадьбу», — сказала она мимоходом Дуне и заботливо принялась очищать от ссора рубашку сына. Проводив барыню, Дуня покормила Сергуньку, самой ей не шел кусок в горло, и пошла на речку полоскать свое тряпье. Мерно колотя вальком по дырявой, только что выполосканной рубашонке Сергуньке, девочка думала о том, как же это она будет работать без денег из-за одного только хлеба, ведь как-никак, а тоже нужно во что-нибудь одеваться и ей, и Сергуньке. Ведь у них и так уже все износилось, все валится с плеч, вся одежонка в дырах и заплатах. А дом, а сад, а гряды, ее родное гнездо, значит, придется оставить без всякого ухода, на полное разрушение и запустение. Девочка невольно подняла голову и взглянула вверх на свой сад. Вот эту яблоньку отец принес на плече из села и посадил в саду еще маленькую. Так что она росла на ее глазах и стала теперь большая, раскидистая, стала давать вкусные яблоки. Вон ту грядку красной смородины Дуня всю насажала сама. Нарезала черенков, насбирала по дорогам навоза, посадила черенки в навозные кучки. И вот в прошлом году на этой гряде уродились кисти смородины чуть не в четверть длиной, а ягоды крупные-крупные, как вишни. Да что яблоки, что смородина? Каждое дерево, каждый куст, каждую гряду на родной земле ей так жаль, что припала бы она к этой земле, и, кажется, изошла бы вся слезами, а не оторвалась от нее. Слезы действительно градом покатились по загорелым щекам Дуни. «Нянька, что ты плачешь?» — с удивлением воскликнул Сергунька, которому пришлось видеть свою сестру, плачущей всего только один раз в жизни, именно на похоронах матери. «Кто тебя обидел, скажи?» «Небось, ты заступишься за меня», — проговорила Дуня, невольно улыбнувшись сквозь слезы. «Я? Вот только подрасту немного, всегда за тебя заступлюсь, никому не дам в обиду», — горячо отвечал Сергунька. Девочка смахнула слезы и снова принялась за работу. «Гляди, нянька, как мальчишки-то расшалились на мосту», — заговорил немного погодя Сергунька, хотевший развлечь сестру. «И Борчонок тоже с ними». Верно, он потихоньку убежал из дому, ведь его не пускают одного на реку. «Смотри, какую игру подняли!» Дуня мельком взглянула на ветхий и еле живой мост, перекинутый через неширокую, но быструю речку Глуховку. С Мика прибежала из усадьбы небольшая черненькая собачонка, и человек 5 деревенских мальчуганов бегали в запуски с ней по мосту, крича, визжа, поминутно падая в мягкую полусгнившую солому, настланную на мосту. «Гляди, гляди, нянька! Борчонок хочет бросить в реку свою собачонку!» — продолжал болтать Сергунька, с любопытством следивший за веселой вознёй ребятишек. «Он выкупать ее хочет, а она не хочет. Она барахтается, она лапами хватается за перила. Ой!» Что-то треснуло, что-то упало в воду, и в ту же минуту веселый гомон мальчуганов разом смолк. Дуня, вся погруженная в свои невеселые думы и ни на что не обращавшая внимания, продолжала колотить вальком по мокрому тряпью. «Нянька, нянька!» — в страхе закричал Сергунька. «Ведь перила-то сломались, а Борчонок упал в воду!» Дуня быстро выпрямилась и взглянула на мост. На нем уже не было ни души. Перепугавшиеся до полусмерти ребятишки в ужасе мчались по горе, боязливо оглядываясь по сторонам. Не видел ли кто-нибудь, что они были на мосту? Не хочет ли кто-нибудь схватить их? Дуня стояла как вкопанная и широко раскрытыми, тоже испуганными глазами, смотрела на воду, успевшую уже заровняться и успокоиться после падения в нее мальчика. Но вот на самой середине реки показалась была из воды белокурая головенка Мика и тотчас же снова скрылась под нею. «Глупенький, махонький такой, где ему выплыть?» — с жалостью подумала Дуня. И вдруг сердце в ней точно рванулось от этой жалости. Девочка сдернула с себя сарафан, сдернула с головы худенький платок и, крикнув брату, чтобы он бежал скорее за народом, бросилась в воду. Что река? Реки она давно перестала бояться, а глупенького махонького ребенка ей стало нестерпимо жаль. Доплыв до того места, где мелькнула головенка Мика, девочка нырнула на дно реки. Но, как видно, ничего не нашла, потому что скоро опять выплыла наверх, встряхивая головой и обтирая одной рукой мокрое лицо. Проплыв немного по течению, она опять нырнула, и опять без всякого успеха. Покружившись на одном месте, Дуня нырнула в третий раз, и так долго оставалась под водой, что можно было подумать, не утонула ли и она. Но вот по воде заходили круги, показалась сначала голова девочки, а потом рядом с нею белокурая, безжизненно свесившаяся головенка Мика. Поддерживая ребенка одной рукой, Дуня плыла к берегу. Но плыла так медленно, погружалась в воду так глубоко, что, очевидно было, силы совсем покидали ее. К счастью, она добралась до шедшей вдоль реки песчаной мели и могла, наконец, встать на ноги. Здесь она остановилась и с помутившимися глазами, тяжело дышавшая, пошатываемая речной зыбью, беспомощно стояла в воде, охватив руками тяжелое безжизненное тело Мика. Когда сбежавшиеся люди взяли из ее рук ребенка, она зашаталась, и ее вынесли на берег, такой же неподвижную и бездыханную, как и Мика. Дуня очнулась очень скоро, но Мика смогли привести в чувство только после очень-очень долгих стараний. «Барыня-то как плакала, барыня-то как причитала», — в десятый раз рассказывал Сергунька сестре, когда они сидели вечером в своей избе и ужинали. «Ты домой ушла, а я все смотрел, как она убивалась». Девочка молча слушала болтовню брата и думала все об одном. Выгонят их теперь из избы или не выгонят? Пожалуй, теперь не выгонят. Недаром староста, когда зашел к ним перед вечерними, не только не сердился и не сказал ни одного слова о том, чтобы она убиралась вон, а даже ласково потрепал ее по плечу и в шутку говорил, что надо будет представить ее к медали за спасение утопавшего. Пожалуй, теперь не выгонит. Только долго ли останется он таким ласковым? Может быть, немного погодя опять примется кричать, что ему придется быть в ответе, если изба развалится и задавит их. В это время дверь тихо заскрипела, и в избу совсем неожиданно вошла барыня. Она до того и страдалась в этот день за своего сына, что была теперь не похожа сама на себя. Похудела, осунулась, и в лице у нее не виднелось ни кровинки. Барыня присела около Дуни на полусгнившую, но чисто выскобленную скамью и с громким плачем обняла девочку, прижав ее голову к своей груди. «Что бы со мной было, если бы не ты?» — говорила она сквозь слезы. «Не только не спасли бы моего дорогого мальчика, а, пожалуй, и тело-то его не нашли бы». Немного успокоившись и отерев слезы, она сказала: «Слушай, Дуня, я для тебя все готова сделать. Возьму тебя к себе, выучу всему, выдам замуж. Хочешь жить у меня?» Дуня молчала. Предложение барыни нисколько не прельщало ее. Вот недавно умерла жена Станового, которая тоже была взята сироткой в дом одной богатой барыни, тоже обучалась всяким наукам, музыке и тоже была выдана потом замуж. Что за каторжная жизнь выпала на долю этой несчастной? Замуж она попала за человека злого, пьяного, который только и знал, что насмехался над образованностью своей жены и колотил ее под пьяную руку. Бедная чахла, чахла, да и отдала душу Богу. «Что же, хочешь жить у меня?» — повторила барыня. «Нет, барыня, дома лучше», — решительно отвечала Дуня. Барыня удивилась, однако сейчас же опять заговорила. «Ну так скажи мне, чего тебе нужно? Я тебе говорю, что готова все-все для тебя сделать». Дуня в смущении молчала и раздумывала о том, как лучше попросить барыню, чтобы она не велела старости выгонять их из избы. «Да ну же, говори, милая, не бойся», — приставала барыня. «Ей корову хочется», — вдруг брякнул Сергунька, знавший все затаенные желания сестры и чрезвычайно удивлявшийся теперь, почему это она не высказывает своих желаний этой ласковой барыне. Дуня, хорошо помнившая, как она рассердила барыню утром, только заикнувшись о жаловании за свои труды, сердито посмотрела на брата и подумала, что теперь все дело испорчено. «Ах, скверный мальчишка! Конечно, барыня опять рассердится и не захочет и слушать о старости». Однако барыня как будто не рассердилась. «Хорошо, корову. А еще чего ей хочется?» — спросила она, обращаясь уже к Сергуньке. Но Дуня продолжала так сердито смотреть на брата, что тот совсем присмирил и молча понурился. «Этакий скверный мальчишка», — повторяла про себя Дуня, с сожалением думая, что не испорти он все дело, барыня, может быть, еще дала бы им старых кирпичей на печную трубу. На барском дворе валяются целые кучи этих кирпичей. Так барыня и не добилась от них больше ни одного слова. Впрочем, посидев немного и посмотрев вокруг себя, на холодную печь в углу, на скривившиеся стены, на огромную щель в полу, она не стала больше ни о чем расспрашивать, а только покачала головой. Высыпав на стол из кошелька с десяток серебряных монет, она еще раз обняла Дуню и пошла из избы. «Купите себе чего-нибудь полакомиться», — проговорила она на ходу. На другой день, когда Дуня работала в своем огороде, к ней вдруг прибежал Сергунька, до того взволнованный и запыхавшийся, что с трудом мог выговорить слово. «Иди! Скорее иди туда!» — крикнул он, указывая на двор. Дуня даже испугалась, глядя на него. «Уж не пожар ли?» — подумала она, и опрометью кинулась во двор. Вбежав в него, она увидела, что пришел барский глухонемой скотник и привел на веревке бурую сытую корову, с видимым наслаждением прильнувшую мордой к высокой сочной траве, которая покрывала весь двор. Скотник начал что-то мычать, весело закивал своей большой головой растерявшейся девочке и вложил в ее руку конец веревки, на которой была привязана корова. После этого он опять закивал головой, засмеялся и ушел. Дуня стояла, как окаменевшая, не сводя глаз с красивой коровы и сжимая дрожавшей рукой конец веревки. Набрав полон рот травы, корова подняла голову, приблизила морду к самому лицу девочки и обдала ее своим горячим дыханием. «А что? Это моя корова! Это я ее выпросил!» — закричал Сергунька, прыгая вокруг сестры и хлопая в ладоши. Эти радостные восклицания точно разбудили Дуню. Она выпустила веревку из рук, обвелась ими вокруг шеи буренки и зарыдала счастливыми, неудержимо лившимися слезами. К вечеру того же дня у ворот Дуниной избы остановилось десяток подвод, нагруженных бревнами, досками, кирпичом и тесом. Работники с барского двора сложили все это на улице и уехали. Сергунька, смотревший разиня рот на то, как складывали перед окнами их избы все это добро, опять побежал за сестрой, которая жала в огороде траву для своей буренки. Поняв из его рассказа, что барыня собирается строить им новую избу, Дуня бросилась было бежать по крутой тропинке, которая вела из огорода во двор, но тотчас же почувствовала в первый раз в жизни, что ноги отказываются повиноваться ей, трясутся и подгибаются. Тихо, с трудом доплелась она до двора и, войдя в него, столкнулась с самой барыней, шедшей к ней навстречу. «Что, слушается ли тебя буренка?» — весело спросила барыня. Но Дуня вместо ответа повалилась в ноги барыне, обхватила руками и, задыхаясь от радостного волнения, вся бледная, могла только прошептать: «Спасибо, спасибо! Полно! Ты для меня сделала побольше, чем я для тебя!» — ласково, но задумчиво произнесла барыня, вспомнившая в эту минуту о смерти, которая вчера прошла так близко от ее Мика. Прозвучал рассказ Серафимы Бажиной «Родное гнездо». Он был опубликован в 27-м выпуске «Читальни народной школы» за 1888 год.
Thank you.
Дорогие слушатели, на этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. У микрофона была Наталья Бульчук. Мы с вами прощаемся. До встречи через неделю. Всего вам доброго. До свидания.
Thank you.